Здравствуйте! В эфире радио «Прага». С обзором новостей вас познакомит Ася Чеканова. Продолжается визит в Чехию японского императора и его супруги. В проекте коалиционного договора, возможно, появятся изменения. В парламенте будет сформирована избирательная комиссия. Продолжается четырехдневный визит в Чешскую республику японского императора Акихито и его супруги, императрицы Мичико. В воскресенье на Староместской площади сотрудники пражской мэрии вручили императору символический ключ от чешской столицы. В понедельник утром состоялась встреча императора Акихито и императрицы Мичико с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и его супругой Дагмар. Кроме того, гости из страны восходящего солнца осмотрели Пражский град, собор Святого Вита и Старый Королевский дворец. Напомним, что это первый официальный визит императорской четы в Чешскую республику. Во вторник император Акихито и его супруга продолжат путешествие по Европе. В проекте коалиционного договора, подписание которого планировалось на понедельник, возможно, появятся изменения. Это связано с критикой со стороны некоторых чешских политиков и политологов по поводу части его содержания. В проекте говорится о том, что договор должны подписать не только лидеры чешской социал-демократической партии и политического объединения «Коалиция», но и все депутаты, которые были выбраны от этих партий, в том числе два независимых. Для 101 из 200 депутатов это означает обязательство в течение предстоящих 4 лет поддерживать все правительственные законопроекты. Данное условие может оказаться в противоречии с Конституцией Чешской Республики. В четверг в новом чешском парламенте начнутся выборы управленческого аппарата, который должен состоять из спикера и 6 его заместителей. Эту семерку должны образовать 2 представителя ЧСДП, 2 политика от партии гражданских демократов и по 1 представителю от Коммунистической партии Чехии и Моравии, Союза свободы и Христианско-демократического союза. В понедельник должна состояться встреча представителей парламентских клубов, на которой будет сформирован состав новой избирательной комиссии. Срок ее работы рассчитан на 4 года. За первые 3 дня работы Международного карловарского кинофестиваля его посетило более 36 тысяч зрителей. По словам пресс-секретаря фестиваля Юлианы Донатовой, билеты на все показы были проданы заранее. По сравнению с прошлым годом, значительно выросло число участников мероприятия. Так, например, в воскресенье для участия в нем зарегистрировалось 7,5 тысяч зрителей. В понедельник в программу фестиваля входит 64 кинокартины. Из уже представленных фильмов наибольший фурор произвела 5-часовая филиппинская картина под названием «Батанг. Западная сторона». И в заключение о погоде. В понедельник в Чехии ожидается ясная погода. Температура воздуха от 25 до 29 градусов Цельсия. Ветер южный. На данный момент это все новости. С ними вас познакомила Ася Чеканова.
В эфире радио «Прага». Здравствуйте. В студии радиогазеты вас приветствует Либор Кукао. Каковы темы сегодняшнего выпуска? Новое чешское правительство уже почти сформировалось. В Рязани живет наследница чешского дворянского рода.
Он старинного чешского рода. Его отец, тоже Вильям Лобковец, тоже родился в городе Фредек. Имел 3 детей, моего папу Вильяма.
И, как всегда, в начале недели обзор спортивных новостей. Рубрика «Исторические прогулки» сегодня о писателе Ярославе Гашике. Не пропустите! Несмотря на то, что прошедшие выходные совпали и с государственными праздниками, политики трудились в поте лица над формированием нового кабинета. В воскресенье вечером состоялась встреча Владимира Шпидли, которому был поручен сформировать кабинет с президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Шпидла, можно сказать, отчитался о проделанной работе. И, казалось бы, все идет гладко и по плану. Как и обещал, Шпидла назвал президенту имена будущих министров. Президент, в свою очередь, обещал назначить названных кандидатов министрами через неделю, 15 июля. Тем не менее, не обошлось в этом, на первый взгляд, мирном процессе без жертв. В знак протеста против уступчивости своих товарищей по партии, председатель Союза свободы Ганна Марванова в пятницу подала в отставку. Прокомментировать это событие мы попросили политолога Владимира Вотапыка.
Сначала напомним суть проблемы. В течение переговоров о программе нового правительства между партиями появилось разногласие по поводу величины максимального допустимого государственного долга. И так как Гане Марвановой не получилось защитить тот вариант, который она и другие представители Союза свободы христианских демократов считают правильным, она в знак того, что не может поступить со своими принципами, подала в отставку.
Выходит, Ганна Марванова поступила более морально, более зрело, чем другие представители Союза свободы и христианских демократов, которые пошли на компромисс с социал-демократами.
Я не готов ставить оценки. Поступок Ганны Марвановой, несомненно, вызывает уважение. Она без проблем пожертвовала карьерой ради принципа. Она могла спокойно занять пост заместителя представителя правительства и вопрос государственного долга оставить на совести других членов правительства. Но с другой стороны, давайте посмотрим, что случилось бы, если бы путем Ганны Марвановой пошли все другие представители Союза свободы и христианских демократов. Тогда бы вот этот вариант построения общего правительства социальными демократами просто провалился. И на повестке дня появились бы другие варианты, которые, я считаю, с точки зрения Союза свободы и христианских демократов, с точки зрения нашего вступления в Европейский Союз, даже с точки зрения минимализации государственного долга, я считаю их гораздо менее предпочтительными. Итак, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что Ганну Марванову очень уважаю за ее поступок, но одновременно я рад, что другие представители Союза свободы и христианских демократов поступили по-другому.
Не мечтали ли вы когда-нибудь оказаться потомком древнего аристократического рода? Похоже, что у одной рязанской пенсионерки мечта сбилась. Подробнее Моника Чевелова.
Каролина Вильгельмовна Лобковец-Красотина живет в 300 километрах от Москвы в городе Рязань. Всю жизнь она посвятила поискам своих родственников. Но из-за недостатка материальных средств она не могла позволить себе поездку в Чехию. Несколько раз она обращалась с просьбой помочь ей найти своих родственников к чешским президентам. Однако все было неудачно. Во время фестиваля «Золотой Витязь», проходящего в Рязани в мае 2002 года, она обратилась к атташе по культуре посольства Чешской Республики господину Сденику Акунику с той же просьбой.
После презентации фильма «Круг» ко мне подошла женщина, которая сказала, что ее зовут Каролина Лобковец-Красотина, и попросила встретиться. Второй день мы встретились, она рассказала о своей судьбе, показала мне документацию, которая у нее есть, показала мне подтверждение о постоянном жительстве своего отца, так называемый лист домовский на чешском и на немецком языке. 23-го года, показала мне свидетельство о рождении отца, свидетельство о смерти, военную книжку отца, у нее даже есть родословная 1797 года.
Каролина Вильгельмовна убеждена в том, что она принадлежит к старинному аристократическому роду Лобковец и старается найти свои корни. Ее отец Вильгельм Вильгельмович Лобковец пришел в Россию после революции в 1917 году. Он служил офицером советской армии, однако в 1937 году он был во время сталинских репрессий арестован, и год спустя в московской тюрьме на Лубянке он был казнен. Каролине было 4 года.
Родилась я 3 ноября 1933 года. И папа 3 ноября в этот же день, но только 1893 года. В городе Фридрихс под Остравой. Он старинного чешского рода. Его отец, тоже Вильям Лобковец, тоже родился в городе Фридрих. Имел троих детей. Моего папу Вильяма, дочку Иоанну Иоганну и младшего сына Гюнтера. Его жена, то есть моя бабушка, Лобковец Каролина, родом из Баварии. Теперь я чуть-чуть вам поясню, что он именно правнук того самого Августа Лонгина Лобковиц Рауденице, герцога Рауденице, который очень любил воевать с Габсбургами и, потерпев когда-то поражение, уехал из Чехии в Баварию.
Вильгельм Лобковиц в России познакомился с мамой Каролиной и женился на ней. О том, что Каролина по происхождению из аристократической семьи, мама сказала ей, когда Каролине исполнилось 18 лет. Как Вильгельм Лобковиц попал в Россию?
Он не мог быть без работы. В это время предлагали ему вступить и в российскую, и в Украину, и в польскую армию. И вот он с другом своим приехал в Россию и стал, раз он только военный, кем он стал? Только военным. Он преподаватель был. Курсы кафедры тактика. Это высшие военно-командные курсы. Это последнее время, когда уже была я на свете. И когда он жил с моей мамой. Ну, после вот этой должности он месяцев 9 был без работы. Так как он из армии, ну, ушел. Или его ушли, будем так просто говорить. Это совершенно точно. Его уже стали вызывать на допросы и прочее. То есть ему как бы недоверие какое-то высказали, или дали вид. Он очень умный был человек. Он уходит из армии, и через 9 месяцев его арестовывают. Это был 37-й год, 3 октября, в Москве.
Мать Каролины стремилась узнать, в какой тюрьме он арестован. Однако ей это не удалось. Советские власти сообщили ей, что он был арестован на 10 лет без права переписки. Она ждала его все 10 лет и никогда не вышла замуж. Каролина только в 1988 году получила справку о том, что ее отец был обвинен в шпионаже, и на основании этого 5 февраля 1938 года в Москве казнен. Господин Окуне, какие меры вы будете принимать в случае Каролины Вильгельмовны Лобковиц-Красотиной?
Я передал всю эту документацию, эти материалы передал работнику Русторического института Českej akademie nauk, доценту Эмилу Ворачеку, и он обещал, что передаст документацию своим коллегам, которые занимаются проблемой чешских феодалов. Я использовал момент встречи с моим коллегом Адамом Пиньосом, он хороший друг Михаила Лобковица, и я передал ему документацию Каролины Красотиной Лобковиц. Если окажется, что там есть какие-то связи и просьба Каролины Лобковиц окажется правдивой, так потом мы можем сделать определенные выводы и шаги.
Она может рассчитывать на получение гражданства?
Да, она сначала может попросить получить статус земляка на основе всей этой документации и позднее, само собой, может и просить получить чешское гражданство, хотя она говорит, что у нее нет никаких требований. Она просто хочет найти всю правду о своем отце и найти и встретиться с родственниками. И хотел сказать еще то, что я чувствую, что ее просьба, она оправдана.
Обзор спортивных новостей подготовил Степан Чернушек.
Чех Томаш Енге в субботу одержал победу в Гран-при Великобритании в Формуле 3000 на автодроме Silverstone. Это уже вторая победа чешского пилота в проходящем сезоне. В общей классификации чемпионата мира Енге занимает неизменно второе место. К этому же преимущество лидирующего француза Себастьяна Бурде он понизил с 13 на 9 очков. У французского гонщика, который в субботу финишировал вторым, теперь 40 очков, и у Енге 31 очко. Чешский пилот в Silverstone стартовал с первого места и по ходу гонки постепенно отдалялся от своих соперников. На финише он доехал в одиночестве и свое преимущество увеличил до 13 секунд. Большим успехом для чешских спортсменов закончился чемпионат Европы по триатлону в венгерском Дьоре. Филипп Оспали, который стал европейским чемпионом в прошлом году, завоевал на эту трассу серебряную медаль. На дистанции его опередил лишь Иван Рана из Испании. И все-таки чешский триатлонист в этом году дождался золота. Со своими товарищами он победил в соревнованиях команд. Чешская сборная, в состав которой кроме Филиппа Оспалова входили еще Ян Жегула, Мартин Конявек, Михаил Данек и Рене Мелиховский, в первый раз в истории чешского триатлона завоевала золотую медаль, опередив испанскую команду всего лишь на 0,1 секунды. До финиша чехи добрались через 53 минуты и 5 десятых секунды. Хорошего результата на чемпионате Европы достигли также чешские юниорки. Команда в составе Трынкова, Мастна, Флинтова и Лукешова завоевала бронзовые медали. Самого лучшего результата в истории чешской трековой гонки в субботу в Стокгольме добился Лукаш Дримл. В пятой гонке престижного чемпионата Гран-при чешский мотоциклист завоевал второе место. Первым финишировал лидер общего зачета швед Тони Рикардсон. Лукаш Дримл в классификации Гран-при занимает 12 место.
И это конец сегодняшней радиогазеты. А сейчас уже подошло время исторических прогулок Михаила Лаштовичка.
Создавать ранжиры известных писателей, художников и исторических личностей – это очень неблагодарная и в большинстве случаев напрасная работа. Но если попытаться определить, кто был самым любимым и одновременно самым известным в мире чешским писателем, мы рано или поздно встретимся с именем Ярослава Хашека, автора сатирического романа «Бравый солдат Швейк». Сам Гашек, наверное, при жизни не поверил бы, насколько его творчество будет притягательным даже спустя более 70 лет после его смерти, и на какие разные языки мира будет его самый известный роман переведен. Ведь Ярослав Гашек – это явление не только литературное, но и историческое. Благодаря его творчеству столько людей знает, какова была жизнь при императоре Франце Йозефе, что чувствовали солдаты, воюющие в окопах Первой мировой войны и многие другие исторические данные. Хашек также провел много времени в России, как раз в период русской революции. Во время войны в 1915 году он попал в русский плен и потом, как почти все пленные чехи, поступил в ряды чешских легионеров. Несколько месяцев он провел в Киеве, где стал редактором журнала «Чехослован», который начал издаваться еще за несколько лет до войны. Немного спустя он стал даже солдатом Красной армии и советским комиссаром городка Бугульми, в котором до сих пор находится музей Ярослава Гашека. Мы решили попросить рассказать о всех этих событиях лучшего знатока жизни и творчества Ярослава Гашека, литературного теоретика Радко Петлика. Радко Петлик издал много книг о Ярославе Гашеке, работал редактором разных изданий произведений Гашека и в 1992 году основал Международное общество Ярослава Гашека.
Když jsme táhli k Jaroměři, ať si nám to kdo chce věří, přišli jsme tam do hospody právě k večeři. Celou noc jsme nespali, jak jsme se tej starej káče nasmáli. Celou noc jsme nespali, jak jsme se tej starej káče nasmáli.
Мы попросили господина Петлика сначала сказать несколько слов об этом обществе.
Наше общество Ярослава Гашека очень многостранное, потому что имеет свои члены во всех странах Запада и Востока, потому что в России Гашек был другой своей жизни приготовлен, потому что 5 годов он находился на Украине, в России, и попал и на восток, и в Бугульму, и потом на восток, в Екатеринбург и в Иркутск. Там он кончил свой путь.
Пребывание в городе Бугульме – это важный период в жизни Ярослава Гашека. Гашек здесь написал много рассказов и даже стал в этом городе советским комиссаром. Вы можете об этом рассказать более подробно?
В Бугульме есть музей Ярослава Гашека, много любителей Гашекова творчества. И Гашек сам, он участвовал во время войны в Бугульме несколько месяцев, или, можно сказать, больше, чем с половиной года, И он написал очень интересные рассказы, как я стал начальником города Бугульмы. И эти рассказы, это были во время советской эпохи проблематичные, потому что были такие сатиричные, критичные. Но сейчас уже все понимали, что это с добрым умыслом написано. И с умыслом написать сатирически против глупым людям и очень интересно и юмористически для этих людей, которые мы чувствуем, которые мы любим. И в Бугульме начал свой путь, который потом шла Гашека на восток, до Иркутска. И это интересно для этих рассказов из Бугульмы. Это, можно сказать, такой передобраз Швейка. Потому что после возвращения на родину в 20-х годах Гашек начал писать Швейка. И прежде всего он публиковал эти рассказы из Бугульмы. И Бугульма уже юмор швейковский. Основа этого швейковского юмора возникла в Бугульме.
Коммунистический режим очень быстро воспользовался фактом, что Ярослав Гашек был уже долгие годы мертвым и не мог протестовать, и провозгласил его своим сторонникам или даже поклонникам. В том же духе печатались о Гашеке на русском языке и все остальные сведения. Но как было на самом деле? Можете сказать, что собственно привело Гашека в ряды Красной армии?
Это очень ясно, очень просто, потому что, я вам так скажу, с другой стороны, я говорил с другами Гашека, которые работали тоже в этой печати Красной армии и так дальше. Это был Василий Сорокин. И эти люди были в 50-х годах так принизу, что они были счастливы, что сохранили перед сталинизмом. И у Гашека это было тоже. Если бы он остался в России, можно он бы погиб, потому что все эти его други были очень персональным градом, люди, которые были уничтожены. И Гашек был в Красной армии прото, он находился в легионерском корпусе. И когда легионерский корпус стал воевать против русским людям, он чувствовал это неправильно, и потому он шел в эти отделы. Если коммунизм, это трудно сказать, это не было в том идеологическом смысле, он имел много проблемов уже в тогдайших. И потом он возвратился на родину, где были другие проблемы, потому что здесь его так немножко отрицали его юмор, чувствовали, что его юмор громкий, что Швейк есть человек, который сатирически против Чехословакии. И это неправильно.
У Гашека, однако, теплые отношения к России сохранились. У него ведь была русская жена, или это не так?
Не надо сказать, что, к сожалению, у Гашека были две жены. Потому что первая была чешская, это была тоже писательница Ярмила Майерова, которую он женился и имел сына в 1912 году. И потом в России, потому что он в первый час подумал, что он останется в России. И он женился с Александрой Львовой, это была женщина, которую он познакомился в печати «Наш путь», это была такая газета. Он сейчас возвратился, и потому что за другую жену с собой, он имел очень сложную ситуацию, потому что так удалось, что в первой республике Чехословацкой не узнали законы русские, и потому для Гашека это было освобождение, потому что он не попал в бигамию.
Бравый солдат Швейк был сравнительно быстро переведен на русский язык. Можете рассказать что-нибудь о русских переводах и переводчиках этого романа?
У нас жил, прежде всего, как эмигрант, и потом возвратился в Москву перед Гитлером. Пётр Богатыров. Это был чудесный человек. Любитель русского театра, русской литературы и любитель ческой литературы и Гашека прежде всего. И он переводил уже в городе 28-го. Очень интересный перевод. Но потом пришла еще другая редакция, потому что первый перевод был из немецкого языка. И Богатырев первый переводил из чешского языка на русский язык. И потом удалось, что в 1956 году пришла такая другая редакция этого перевода. И профессор Богатырев уже был в Москве, потому что он перед нацизмом ушел, попал в Россию, в Москву. И стал профессором литературы на Московской университете.
О личности Ярослава Гашека в своих воспоминаниях часто пишет поэт Ярослав Сайфарт, лауреат Нобелевской премии. Насколько хорошими друзьями они с Гашеком были?
Ярослав Сайфарт был хороший друг Ярослава Гашека и был еще не только друг, но сосед. Гашек был при Франту Саверове, это был его такой друг анархистический, богемский. Перед войной бидлен в такой части Праги, которая называется Жижков. И на Жижкове тоже родился и жил Ярослав Сайфарт. И они были другие через улицу. Я говорил с Сайфартом по Гашеке, он очень хорошо знал не только Гашека, но и эти кабачки, эти пивные, которые они посетили.
Большое спасибо за ваше интересное сведение о жизни Ярослава Гашека. Мы беседовали с литературоведом господином Радко Петлíkem, основателем Международного общества Ярослава Гашека. На этом наша сегодняшняя историческая прогулка заканчивается. С вами прощается Михаил Лаштовичка. Всего доброго, до свидания.
И на этом заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукол. До встречи в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.